Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Мы в этом подкасте, как всегда, расскажем вам о том, что происходит в самой Украине, о боевых действиях, о освобожденных украинских территориях, о том, как на все это реагируют в мире. Напомню, что проходит саммит «Большой двадцатки», с него довольно много новостей, много будет о санкциях, кое-что будет о репрессиях и запретах в самой России, но начнем, как всегда, с военной сводки. Леша, привет, расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
Приветствую, Данила. Минувшей ночью российские войска обстреляли из градов Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. Он уточнил, что били по Марганецкой и Червоно-Григорьевской общинам. Туда попало более 60 снарядов из градов, тяжелой артиллерии, а в Марганце повреждена линия электропередач, и в результате 45 тысяч семей и в самом Марганце, и в окрестных поселках сейчас остались без воды. Кроме того, как сообщает «Украинская правда», российские военные сбросили с вертолета взрывчатку на одну из общин Сумской области, а также направили туда 8 ракет. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, и он подчеркнул, что пострадали жилые дома, а также магазин. Не могу не упомянуть про обстрелы Николаева пятничные. Опять били по жилым домам. Deutsche Welle опубликовала страшное видео, интервью с мальчиком, который чудом остался в живых, в то время как ракета попала в комнату, где спали его мать и отчим. Весь подъезд разрушился. И вот Deutsche Welle опубликовал интервью с ним, когда он рассказывает, он стоял и ждал, когда их достанут из-под завалов. И просто в интервью говорил, что ну не может же быть так, что за одну минуту ты лишишься близкого человека. А в этот момент на заднем плане стояла его бабушка и рыдала, которая уже понимала, что произошло и что живыми, скорее всего, их оттуда не достанут. В то же время ВСУ продолжает контрнаступление. Стало известно, что освободили Макеевку в Луганской области. Напомню, что еще в начале ноября российские силы перебрасывали туда мобилизованных. Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, всего было освобождено 12 населенных пунктов в регионе. Макеевка находится примерно в 50 километрах к северу от Северодонецка и Лисичанска, которые на данный момент оккупированы российскими войсками. Но вот интересно, что как раз в начале ноября родственники мобилизованных говорили, что их направляют в Макеевку, то есть как раз на передовую без подготовки. Эти данные подтверждаются таким образом. Вообще в последнее время несколько уменьшилось количество массированных ударов, которые Россия наносит по украинской инфраструктуре, и ВВС Украины это связывают с тем, что, по всей видимости, у России заканчиваются крылатые ракеты. Об этом, в частности, заявил сегодня пресс-атташе ВВС Украины Юрий Игнат. Ну а по мнению экспертов Американского института изучения войны, в ближайшие недели Россия усилит наступательные операции в Донецкой области, поскольку туда прибудут мобилизованные военные, а также, по всей видимости, туда могут направить части, которые были выведены после освобождения Херсона. И в связи с этим украинские силы в этом районе окажутся под сильным давлением. Киеву также придется перебрасывать туда войска, но каких-то успехов России эксперты не прогнозируют. По всей видимости, будут ожесточенные бои за Бахмут. Ну, главная новость – это, конечно, Херсон. Вот ВСУ сегодня отчитались об успешном завершении операции по освобождению Херсона, но в связи с этим мы ожидаем и печальных новостей о военных преступлениях, о которых мы, по всей видимости, будем узнавать по мере того, как там начнут работать украинские правоохранители.
Но эти преступления уже начали документировать. Во всяком случае, об этом говорит Владимир Зеленский, президент Украины. По его словам, в Херсонской области задокументировано уже более 400 военных преступлений после ухода российских войск. И правоохранительные органы Украины обнаруживают на освобожденных территориях тела убитых и гражданских, и военных. Зеленский рассказал об этом перед тем, как приехал сам в Херсон. Вот он говорил, в Херсонской области области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти, найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу. Ну, он приехал через 3 дня после освобождения украинской армии Херсона в этот город. Сейчас армия полностью восстановила над ним контроль. Были кадры встречи украинских военных в Херсоне. Я напомню, что в Херсоне после его захвата российской армией продолжались митинги, пока, в общем, там не начали стрелять на улицах и в воздух, и в людей российские солдаты. И, конечно, украинскую армию там встречали как освободителей. Ну, а в Кремле оставили традиционно без комментариев информацию о посещении Зеленским Херсона. На самом деле, комментарий-то Песков дал. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал: «Вы знаете, что это территория РФ». То есть совершенно очевидно, что до сих пор Кремль продолжает пребывать в этих иллюзиях и пытается эти иллюзии навязать остальным. Вместе с тем, западные журналисты уже побывали в Херсоне, и журналисты «Нью-Йорк Таймс» и английской «Таймс» оттуда написали статьи, где собраны свидетельства местных жителей о том, какой произвол и жестокость, какую творили российские военные. В общем, некоторые люди называют это фактически этнической чисткой, потому что они подавляли проукраинское население. Вот один из тех, с кем интервью записано, строитель Сергей Блажко, он сказал, что был вынужден в течение 9 месяцев прятаться у друзей, потому что он участвовал в этих митингах против оккупации, о которых я сказал. А потом там действительно людей пытались вычислить и похищали. Это довольно известно. И газета «Таймс» британская сравнивает атмосферу в Херсоне во времена российской оккупации со сталинским террором. Я думаю, что это сравнение вполне законное, потому что я помню, что когда в 2014 году в Донецкой и Луганской областях при помощи России пророссийские сепаратисты устанавливали свою власть и таскали на подвалы, как они выражались, людей пытать и так далее, они у себя образовали НКВД буквально сразу же и назвали свой этот орган, так сказать, безопасности НКВД. Мир будет узнавать все больше о том, что происходило в Херсонской области, в тех ее районах, которые были захвачены российскими войсками. О этих зверствах зверства проявляют российские войска и в отношении своих бывших военнослужащих. Очень запутанная, но страшная абсолютная история с убийством сдавшегося в плен вагнеровца. После этого не менее страшным было заявление курирующего ЧВК «Вагнера» кремлевского повара Евгения Пригожина. Я напомню, что появились съемки на близком к ЧВК «Вагнера» каналу «Грей Зон», где они показали, как они кувалдой убивают человека, как они его называют предателя. Человек этот говорит, кто он бывший заключенный Евгений Нужен. Он сдался в плен. И вот что еще довольно темно в этой истории, это то, почему он обратно попал в руки вагнеровцев, потому что Украина говорила, что сдавшихся в плен она выдавать России не будет. Они сделали это частью украинской, так сказать, пропаганды, призывающей российских солдат сдаваться в плен. Но, тем не менее, конечно же, в центре этой новости это страшное хладнокровное убийство и комментарий Пригожина, который назвал это видео прекрасной режиссерской работой. В общем, очевидно, что общий вот характер людей, которые есть в этой самой ЧВК «Вагнера», только подтверждается. Я напомню, что из-за границ России было довольно много свидетельств того, что действия ЧВК «Вагнера» отмечены абсолютным зверством.
Да, Данила, ужасное зверство. Я лично не смог смотреть вот это вот видео, которое разошлось по телеграм-каналам. И до этого там было еще другое жуткое видео, как российские боевики кастрировали украинского военнослужащего. И, к сожалению, это видео тоже было целиком без цензуры опубликовано в телеграм-каналах. Можно только догадываться о том, что переживают те люди, которые живут под российской оккупацией. Вот по тем крохам информации, которые мы получаем, известно, что в оккупированном россиянами Мариуполе, который является одним из крупных городов, все еще остающимися под оккупацией, еженедельно умирает около 150 человек. Уровень смертности таким образом вырос примерно в 4-5 раз, если сравнивать с показателями до полномасштабного вторжения России в Украину. Ну и, соответственно, также сократилась рождаемость. Женщины перестали рожать детей. Много беременных уехало оттуда. Ситуация, которая там, это настоящая гуманитарная катастрофа.
Понятно, что международное сообщество обсуждает все, что происходит в Украине, и сейчас есть очень серьезная возможность для такого большого обсуждения. Это саммит Большой Двадцатки, который происходит в Индонезии, на Бали, и туда не приехал Владимир Путин. Уже сейчас понятно, что представляет Лавров Россию на этом саммите, который по сообщению Associated Press буквально по прилету попал там в больницу с сердечными проблемами. Правда, российский МИД это все опровергал и так далее. Но, тем не менее, очевидно, что Украина в центре всего этого саммита во многом. Там планируется выступление Владимира Зеленского. Он будет участвовать, видимо, по видеосвязи. Путин никак не будет участвовать ни по видеосвязи, ни каким-либо еще образом. И Кремль объясняет отсутствие Владимира Путина в Индонезии тем, что обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации. Интересно, не с Херсоном ли связаны эти обстоятельства и вообще, насколько теперь возможно для Путина на каких-то таких саммитах появляться? Если говорить о других аспектах обсуждения украинской тематики в Индонезии, это, наверное, главное то, что президент США Джо Байден обсудил Украину с лидером Китая Си Цзиньпином, и по заявлению Белого дома оба лидера сказали, что совершенно недопустимо применение ядерного оружия в Украине. Это довольно серьезное заявление. Ожидаем, конечно, что Пекин это подтвердит, но, в общем, я думаю, что Белый дом не стал бы публиковать такую информацию без фактического ее подтверждения. Кроме того, Джо Байден сегодня заявил, что Вашингтон не намерен участвовать в каких-либо переговорах по ситуации в Украине без участия Киева в этом процессе. Цитата Джо Байдена: «Мы не будем участвовать в каких-либо переговорах, ничего не может быть сделано по Украине без Украины. Это решение, которое должна принимать сама Украина». И это, конечно, серьезная цитата, потому что до этого Wall Street Journal со ссылкой на разные дипломатические источники писала, что Джейк Салливан, советник Джо Байдена по национальной безопасности, во время контактов с Киевом советовал подумать Украине о реалистичной позиции на случай переговоров с Россией. Ну, то есть очевидно, что в любом случае сейчас официальная американская позиция, что не будет никаких переговоров между Украины и России до того, как Украина, собственно, созреет. Это во многом поддерживают и европейцы. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник призвал использовать дипломатические средства, чтобы организовать переговоры между сторонами конфликта в Украине. Но это вот так вот аккуратненько описывают его усилия российские всякие источники. А на самом деле он сказал следующее: «Мы должны продолжить усилия по поддержке Украины, поставляя ей артиллерию и оборонительные системы». Также он сказал, что Франция должна помогать, все должны помогать Украине пережить зиму. А глава МИД Австрии Александр Шаленберг, который вот прибыл на встречу глав МИД Евросоюза в Брюссель сегодня, он сказал, что всегда нужно оставлять открытые двери для переговоров, имеется в виду возможных переговоров между Россией и Украиной. Но, по его же словам, пока возможность для этого еще не наступила. Я напомню, что Австрия довольно мягко относится вообще к России. Она, конечно, разделяет все санкции Евросоюза, но часто заявляет, что вот нельзя уж совсем заканчивать все с энергопоставками из России. Ну вот даже глава МИД Австрии считает, что переговоры Украины с Россией – это еще не вопрос нынешней повестки дня.
Об этом же примерно заявил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Я думаю, что это тоже было ответом на публикации в европейской прессе, в которых говорилось, что НАТО, Брюссель участвует в переговорах о якобы мирном урегулировании между Россией и Украиной после освобождения Херсона, о которых мы рассказывали на прошлой неделе. И генсек НАТО подчеркнул, что Украина сама должна решать, какие условия приемлемы для переговоров, чтобы положить конец войне, развязанной Россией. При этом он подчеркнул, что Украина сейчас платит высокую цену с точки зрения потерянных жизней и ущерба для страны. И в связи с этим страна сама должна решать, какие условия для нее приемлемы. И генсек НАТО подчеркнул, что и Москву тоже не следует недооценивать, поскольку, несмотря на недавние успехи Киева на поле боя, российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности, а также большое количество войск. И вот интересно, на этом фоне сегодняшняя встреча, которая прошла в Анкаре между директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом и главой российской службы внешней разведки Нарышкиным, подчеркивается, что урегулирование в Украине там не обсуждалось, но в то же время Бёрнс донес позицию США до России о том, с какими последствиями столкнется Россия в случае применения ей ядерного оружия. И в то же время госдепи сообщили, что стороны, как ожидается, вскоре встретятся для обсуждения вопроса о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ, приостановленных после российского вторжения в Украину.
Продолжая попытки говорить с Россией по поводу глобальных вопросов, например, ядерное разоружение и так далее, США, тем не менее, продолжают наказывать российских бизнесменов. Сегодня введены новые санкции против довольно серьезного количества их, и членов семьи бизнесменов. В частности, сегодня введены санкции против членов семьи Сулеймана Керимова, одного из известных российских олигархов, а также Мурата Алиева, инвесткомпании «Боном Капитал». И, кроме того, Минфин США включил в список на санкции компании семьи Гурьевых. Это серьезный бизнесмен, который прежде всего связан с огромной компанией «Фосагро». Еще раньше Андрей Гурьев и его сын были включены в начале августа в список людей под санкциями. Остальные компании тоже включены. Кроме того, приняты решения в Европе о довольно серьезных энергетических санкциях против России. В частности, например, власти Германии национализируют бывшую дочернюю компанию «Газпрома». И понятно, что именно такими способами Европа пытается получить контроль над теми сегментами общей энергосистемы с Россией, которые могут еще быть инструментами шантажа. Точно так же и власти Польши вводят внешнее управление в отношении доли «Газпрома» в совместном российско-польском предприятии, там не только Россия и Польша, но в основном Россия и Польша, «Европолгаз». И это СП, оно владеет польским участком магистрали «Ямал-Европа». Тоже понятно, что Польша пытается контролировать поведение энергетической компании на своей территории, чтобы та не являлась инструментом шантажа. ЕС, в принципе, готов работать над дальнейшим воплощением в жизнь предложение ввести потолок цен на нефть из России. Это сказала в интервью Блумбергу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По всем статьям мы видим, что Европа пытается усилить еще больше свою защиту от шантажа энергетического, к которому Россия прибегает уже давно, совсем так вот жестко она прибегает к нему последние полтора года.
Мы продолжим наш подкаст темой репрессий в России, о которых мы вам рассказываем регулярно. В Москве сегодня полиция задержала двух внештатных журналистов «Радио Свобода». Юрий Лебедев и Елизавета Мовчан были задержаны, когда опрашивали прохожих, брали у них интервью. Их доставили в ОВД Марина Роща. Сейчас к задержанным едет адвокат. Но здесь показателен даже не сам факт задержания, а то, что их задержали по доносу человека, к которому они обратились с вопросом на улице. В Госдуму внесли поправки к законопроекту о лишении приобретенного российского гражданства. В частности, я вот почитал эти поправки, которые были внесены, и предлагают лишать гражданства России, приобретенного гражданства, я подчеркну, за такие преступления, в кавычках, как добровольная сдача в плен, дезертирство, неисполнение приказа, самовольное оставление военной части или нарушение правил несения боевого дежурства. Ну, показательно, что, например, таких преступлений, как мародерство или военные преступления, в этих поправках нет. А ранее, я напомню, Путин также предложил добавить в список оснований для лишения приобретенного российского гражданства участие в работе нежелательных организаций, призывы к сепаратизму и распространение фейков о российской армии.
Ты сказал о внесенных поправках за лишение гражданства из-за дезертирства и сдачи в плен. Я просто скажу, что сделала эта группа членов Совета Федерации во главе с Андреем Клишасом, который, в общем, отличается всякими законопроектами, которые должны сделать то, как российская власть выглядит, еще более таким зверским видом. При этом российская власть пытается также защитить максимально российское население от исторической правды. В частности, Минкульт России отозвал прокатное удостоверение у фильма «Голод», который рассказывал о голоде 20-х годов в СССР. И понятно, что там не может не идти речь об Украине. Самое интересное, что Минкультура сослалась на то, что фильм «Голод» был охарактеризован гражданами как неуместный для показа. Еще из своего детства я помню все эти заявления, которые начинались словами «по просьбам трудящихся». Очевидно совершенно, что Россия вместе с лишением гражданства за оппозиционную деятельность и запретами таких фильмов возвращается в полностью тоталитарное прошлое, но надо сказать, что это еще и нарушает ее собственные законы, потому что по российской конституции лишить российского гражданства нельзя.
Ну и российские власти продолжают также и зачистку информационного поля, хотя, кажется, и зачищать-то уже нечего, но вот суд во Владимире запретил сайты RTVI и Вики Новостей, а также СМИ из Казахстана Nur.kz. И в основном причинами для этого стали публикации, в частности, RTVI опубликовала материал, как прошел первый день референдумов на подконтрольных России территориях Украины, а в Nur.kz опубликовали комментарии Зеленского о референдумах на оккупированных территориях Украины. И публикации этих новостей, по мнению российского суда, нарушили права неопределенного круга лиц, а также противоречат нормам действующего российского законодательства.
Мы продолжаем вас знакомить со всеми этими новостями и другими, преодолевая эти информационные барьеры. На этом сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» подходит к концу. У микрофона были Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах и слушайте наш подкаст на сайте «Голоса Америки».
До встречи завтра.